Первое послание Тимофея. Мы сегодня посмотрим первую главу, может быть, всю целую посмотрим. Первое послание Тимофея. Я с первого по второй стих прочитаю. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Тимофею, истинному сыну и вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Здесь Павел говорит по повелению Бога. По повелению Бога. Для Павла и для нас всегда должно быть поддержкой, когда мы вспоминаем, что это Бог нас избрал ко служению, что это Бог нас избрал во Христе, что это Бог нас избрал к полноте. И мне, для меня это всегда поддержка, как пастора, это Бог меня избрал к этому служению. И Павел знал, у него были разные трудности, испытания в жизни, и это для него было поддержкой, что это Бог его избрал, это было повеление Божие. Разве это не прекрасно знать, что если Бог меня поставил пастором или лидером воскресной школы, или на это место, где я работаю или учусь, в этом есть воля Божия, это его избрание. Это всегда поддержка, это должно, мы должны не забывать, что это не мы просто от себя, от своего имени пытаемся помочь людям, привести их к Богу. Это Бог, инициатор всего, это его повеление, это его план и так далее. Это всегда дает нам надежду и уверенность продолжать служить Богу. И вот это вот послание он пишет Тимофею. Тимофей был его соратник, он был молодой человек. Вот. И по всей видимости, так он был молодой, и он, может быть, скорее всего, был в определенных вещах не уверен, и ему нужна была поддержка, вот, и какие-то были трудные переживания в жизни Тимофея, может быть, слезы даже, да, и теперь они разлучены, и Павел уже в возрасте, и они разлучены с Тимофеем, и Павел пишет вот это личное послание Тимофея, да, чем отличается от других посланий, то, что это личное Тимофея. И если мы лидеры, если мы служители, то для нас должно быть это особенно полезно и интересно, то, что это вот именно для служителя, каким Тимофеем Тимофей являлся, и вот это назидание должно быть очень нас интересно, те, кто из нас вовлечен в служение. Но мы все вовлечены в служение, поэтому все Слово Божие, оно полезно для назидания, поэтому всем нам должно это быть интересно, какие вещи мы проходим через в служении, и что нам нужно услышать, чтобы быть поддержаны в Боге и продолжать то, к чему Бог нас призвал. Дальше я читаю, с 3 по 6 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем... Нет, на шестом стихе остановимся, седьмой пока не будем брать. Отчего, отступив некоторые, отклонились в пустословие. Павел был в Ефесе, церковь там была организована, и Павел ушел оттуда, и он, до него доносились определенные вести, что там происходит в церкви. И вот о некоторых вещах он был обеспокоен, и для этого, как бы ему не хотелось быть с Тимофеем, он оставил Тимофея там, чтобы там были определенные проблемы, и Павел хотел, чтобы Тимофей там был благословением, помог христианам стоять в истине. Вот проблема была там басен. В каком смысле басня? Басня – это выдумки человека. И вот это была серьезная проблема в Ефесе. Эфес был большая церковь, сильная как бы церковь. Но вот эти вот человеческие мнения, теории, они стали проникать. И некоторые стали увлекаться, отходить от простоты во Христе. И что интересно, что люди, которые занимались этими баснями или вот этими человеческими измышлениями, они тоже были верующие. Про них хорошо знали, они были часть церкви, но в определенный момент они начали увлекаться вот этими человеческими теориями. И они были верующие, и эти люди наверняка думали, то, что мы говорим или обсуждаем, это от Бога. Мы это делаем тоже для Бога. Это поможет духовному росту. Вот они так верили. То есть это не были какие-то люди, которые пришли, никто их не знал, и вот начали они басни какие-то рассказывать. Это были люди, которые, с которыми другие верующие росли духовно, знали, они давно уже были в церкви. Вот эта проблема, то, что человеческие вымыслы, человеческие теории, которые не основаны на Библии, они часто проникают в церковь, проникают иногда незаметно в наши круги, в наши умы. И Павел, как лидер, как пастор, как лидер служения, мы должны распознавать эти вещи и пытаться изменить это. Не заниматься баснями, родословиями. Что происходило? Люди верили, что это будет в назидание. На самом деле были споры. И Павел говорит, что, послушайте, назидание Божьей вере это не приносит. Другие люди, конечно, могли с Павлом не согласиться. Они спорили, они отстаивали свои убеждения. Но Павел говорит здесь Тимофею, послушай, назидания от этого не будет. Любви не будет. Посмотрите, вы спорите там, разошлись, огорченные, один против другого. Ах, ты такой, никак не можешь понять меня. Тот тоже думает. И, то есть разошлись с такими чувствами. То есть назидание, и как это принесло поддержку, тоже непонятно. Вот спор был, вот с такими огорчениями разошлись. То есть назидания не было. И Тимофей говорит, с этим надо бороться, чтобы такого не было. Наша цель в служении, твоя, Тимофея, все церкви, все наши, чтобы было назидание. Когда мы собираемся на молитвенное собрание, на какие-то христианские общения, общаемся с христианами, мы должны не забывать, что наша цель назидание. Не просто высказать свое мнение, не просто сказать, о, слушайте, я вот сейчас тут знаю, как это особенно интерпретировать этот стих. Вот я сейчас говорю, и все удивляются, я это никогда не замечал, это. И есть такая слишком у некоторых людей погоня вот за сенсацией, как бы какое-то такое толкование стиха привнести, и это интересно, но потом думаешь, а как это назидает меня? Я вот думал, что это так, оказывается, не так, хорошо, а как это теперь назидает меня? Как с этим я могу жить? Вот. Были такие споры, были такие человеческие измышления. И в нашей церкви, в церквях такое бывает, когда мы собираемся, и мы должны быть осторожны, чтобы не было спора ради спора, чтобы было, в конце концов, назидание. Мы должны быть осторожны, когда мы используем греческий язык. Надо быть очень осторожным. И если мы используем греческий язык, якобы мы что-то знаем, как будто мы знаем греческий язык, то все равно надо это использовать, чтобы усилить уже, может быть, известное значение стиха, вместо того, чтобы говорить, нет, а вот на греческом так, то есть это не то, что вы 10 лет читали и думали, вот это значит, да? И это может тоже не приносить назидания. К тому же люди, которые переводили вот эту русскую Библию в 19 веке, это были семинарии, там, Киевская, Казанская. Я думаю, они получше греческий язык знали, если они написали, если я считаю, что это вот так вот более точно, я должен понимать, что действительно я знаю греческий язык, да? Или какие-то другие теории, которые не всегда они подтверждаются Библией. И вот как лидер на молитвенном собрании, на домашней группе, этот лидер, он должен следить, чтобы было назидание. Чтобы было назидание. Да, дискуссия, она полезна, хороша, люди оживают, как бы вовлечены, не просто сидят. Это хорошо, да. Но должно быть в рамках, как бы, чтобы в конце концов была любовь, назидание. И вот такое происходило среди верующих. И Тимофей, он остался там и должен был решать эти проблемы как лидер, помогать, чтобы любовь, назидание было в конце концов. Подкрепляется ли эта теория Библии или нет, как бы она хорошо ни звучала, вот мы должны. Есть вещи, которые хорошо звучат, но подкрепляются они Библии или нет. Мы можем сейчас не знать, а что такого вред вот в этой теории, да, или в этой теории. Но если это не подкрепляется Библией, мы должны проявлять определенную осторожность. И есть люди, которые, конечно, просто ошибаются, не обязательно их сразу осекать, как бы, да, но когда переходит определенный предел, Тимофей, он должен был вмешаться, потому что вот эти басни, родословные эти, да, они не приносили назидания. Цель – любовь к Богу. И какая еще цель? Чистое сердце, добрая совесть. Любовь от чистого сердца – другая часть нашего назидания. Чтобы у нас была добрая совесть и нелицемерная вера. Что значит добрая совесть? В принципе, мы все грешные, да? Как грешному человеку, рожденному в грехах, обрести эту добрую совесть? Понятно, что мы несовершенны, да? И совершаем ошибки, как верующие. Но по доброй совести и нелицемерной вере подразумевается, что да, мы согрешаемся, но мы исповедуем. Мы ходим в покаяние. Да, мы признаем, если есть в моей жизни то, что я знаю, что это грех, я не прячу, я его исповедую. Да? Или я прошу других людей помочь мне побороться с определенными искушениями и испытаниями. Да? Вот в это есть добрая совесть. Да, я не совершен, но я уповаю на благодать Иисуса Христа, и то, что знаю, я исповедую, я отворачиваюсь в моей жизни, то, что Бог мне показал. Да? Другое дело, когда человек, говоря о благодати, знает в своей жизни грех, но не меняется. Вот это не совсем добрая совесть. Он знает, что это неправильно, но оставляет это в своей жизни. Он не кается. Вот это не есть добрая совесть. А цель назидания, чтобы была любовь к Богу, любовь к ближнему, и вот эта добрая совесть. Есть у нас сегодня добрая совесть. Да, мы несовершенны. Мы несовершенны, да? Но... если мы исповедуем наши грехи, кровь Иисуса Христа омывает нас. Вот это и есть нелицемерная вера. Вот эта цель и лидер домашней группы в церкви, он должен смотреть, чтобы была любовь, и чтобы было вот это христианин, он ходил в этом чистом, то есть в доброй совести ходил. И какие-то человеческие помышления, и вот как басни здесь сказано, они могут вызывать определенное любопытство, есть такая тенденция тяга к всему новому, да. Если мы что-то новое не сказали, как же мы получим назидание, да. И вот такие тоже были люди там в Эфесе, и Павел говорит, на самом деле назидание это не получается. Гоняться за новым, каким-то новым откровением постоянно, да, что там, это не всегда назидательно, и это не то, что Бог есть. Есть вещи, которые мы должны просто вспоминать, они уже живые, действенные, уже полноты очень много в тех обетованиях, которые мы знаем. И вот лидер должен следить за тем, чтобы не было отклонения от Библии, и чтобы было назидание. Дальше мы читаем 7 по 11 стих. Более конкретно Павел говорит, какие вот были отклонения. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают, а мы знаем, что закон добрый, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клетвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено, Павел говорит. Проще говоря, учить надо благодать, а не закону. Вот то, что Павел говорит. И лидер должен вовремя заметить, что здесь проповедуется? Благодать Божия? Евангелие благодати здесь проповедуется? Или здесь проповедуется закон, Ветхий Завет? Что такое благодать? Вот я люблю часто использовать, ну, как бы сравнить благодать и закон. Вот я часто люблю использовать такую иллюстрацию. Допустим, можно дать человеку в Москве инструкции, как добраться до туда или до туда, да? А другой вариант, это можно сказать закон. Вот здесь написано, так, туда-туда, ты туда дойдешь. Другой вариант... пойти с этим человеком, быть проводником и довести его до туда. Да? Вот Новый Завет, что это такое? Это не просто инструкции, хорошие инструкции. Это именно проводник Иисус Христос. Он доведет. Без Иисуса Христа мы запутаемся по всем инструкциям. По закону человек обанкротился по закону. Он не может жить по закону. Поэтому как бы закон хорошо ни звучал, как бы эти инструкции мы ни оставляли, жизнь это не принесет. Павел это понимал. И лидер... Тимофей, он должен был заметить, что здесь проповедуют. Благодать здесь проповедуют или закон проповедуют. Который закон, он выглядит хорошо, но он не приносит жизни. Человек может уйти после проповеди потрясенный, какой он грешник. Он может уйти с желанием «я посвящу еще больше жизнь Богу». Но если ему не проповедуется благодать, эти успехи, они сойдут на нет. Потому что должно быть проповедь о благодати. Человеку нужно понять, что у тебя есть Дух Святой. Ты воскрес со Христом. Ты на небесах. Ты все можешь в укрепляющем меня Иисусе. Почитай себя мертвым для греха, живым для Бога. Вот такие вещи человеку нужно проповедовать. Закон сам по себе, он хорош. И он нужен. И им нужно правильно пользоваться. Закон употреблять. Закон для кого? Он для неверующих. Потому что здесь сказано, закон положен не для праведников, но для беззаконных. То есть для неверующих, да, которые не обратились ко Христу, не покаялись. С помощью закона, неверующего человека, мы показываем, что он греховен и что ему нужен Спаситель. Мы используем закон, но его надо правильно использовать. С помощью закона мы показываем, что он не соответствует стандартам Божьим. Но потом мы его ведем к Иисусу Христу. Мы его ведем к Иисусу Христу. Когда человек пришел к Иисусу Христу, он получил спасение. Его спасение завершено. Он получил праведность. Он должен почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. И вот это есть Евангелие благодати. Вот это надо проповедовать, а не просто инструкции или правила. Библия говорит, мы освободились от греха или нет? В Римлянах. Говорит же. Мы должны это напоминать. Потому что человек верующий, он приходит, и ему нужна поддержка, понять, что Бог, ему может казаться, что в нем столько всего не хватает. Ему нужно напомнить Евангелие благодати. Нет. В тебе уже ты сораспялся со Христом, и ты воскрес уже с Ним. Ты крестился. Ты погреблен, и ты воскрес. Ему нужно напомнить. Ему нужно дать понять, что нет, он свят, праведен во Христе. Сам по себе нет, но он во Христе. И у него все получится. И когда это Евангелие так проповедуется, человек, у него и любовь возрастает. И желание жить в святости, и уверенность, что у него получится в святости. И уверенность вести духовную войну и так далее, и так далее. Если человеку проповедует закон, то человек... Он будет пытаться, но в результате у него никогда не будет эта уверенность, что он чего-то достиг. Если вы не уверены, то все ваши шаги в духовной жизни будут неуверенными, и вас легко будет толкнуть. Искушение легко может прийти в вашу жизнь, и вы можете подумать, ну я такой, выбора нету, ну Бог знает, что я несовершенный, ну поддамся. Да? Мы должны напоминать, что мы вошли в святое святых. Нам не нужно достигать святого святых. Мы уже вошли в святого святых, да? Кровью Иисуса Христа. Верующий. Вот такие вещи надо проповедовать. Назидание в вере. Закон мы им правильно используем, да? Но потом, когда человек уверовал, ему нужно напоминать Евангелие благодати, и в этом будет духовный рост. Павел очень это хорошо знал. Как только Петр склонился немножко, апостол Петр, Павел ему сразу сказал, да, обличил самого апостола Петра, потому что это так важно, Евангелие благодати. Даже первая церковь, вот, Ефесяне, куда там Петр пришел, была склонность возвращаться к закону. Даже апостол Петр. Да? И вот Павел, он понимал эту благодать и защищал. И лидер, он должен смотреть, что проповедуется, что назидается. Просто закон или благодать? Евангелие от благодати. Понимаем ли мы разницу? И закон это как инструкция. Они хороши, да. Но человек, раб греха по плоти, он не может использовать эти инструкции и достичь туда, куда инструкции эти говорят. Ему нужно говорить, что у него жизнь во Христе. Есть проводник, что ты один мучаешься. Дух, утешитель в тебе. Да? Вот такое назидание должно быть. Закон по себе добр. Да? Нарушение вот перечисленных вот этих заповедей, которые перечислены, оно действительно против здравого учения. Убийство, блуд, мужеложничество, то есть гомосексуализм, скотоложничество. Это мы никак, Евангелие это не проповедует и не закрывает глаза. Это противоречит учению христианства. Да? Не правы, кто говорит, а вот вы о благодати проповедуете, вы как бы всю дозволенность, вы людей как бы расслабляете. Нет. Это противоречит тому истинному Евангелию, как мы должны проповедовать. И мы не должны бояться, что проповедуя Евангелие, мы снизим как бы планку святости. Нет, именно проповедуя Евангелие, человек поднимет эту планку святости в своей жизни. Ну вот пример какой? Еще другой пример. Тоже я люблю его использовать. Допустим, рентген. То, что лидер должен делать, он должен смотреть, чтобы люди не лечились рентгеном. Цель рентгена. Пришел, сделал, выяснил, в чем проблема, да? Потом идешь к врачу, и врач назначает лечение. Врач тебя лечит. Рентгеном не лечат, правильно? И часто рентген нельзя делать. Рентгеном лечить вообще вредно. Лечить законом вредно. Он не лечит. Его цель закона обнаружить. Но потом ты приходишь ко Христу. И Христос, чудный Спаситель, нас исцеляет, нас спасает. Вот это задача. И как лидер в своей жизни, в группе, в церкви мы должны смотреть, действительно ли мы лечимся Иисусом Христом, вот этим врачом. Или скатываемся на мотивацию закона. Вот так ты, так, ты должен, Ну да, он должен, но не может он. Ему нужно напоминать, человеку нужно напоминать, нам нужно напоминать, что это новая жизнь во Христе. Уже не я живу, но Христос живет. Такие вещи. Вот. И вот даже в первой церкви, в Ефесянах это происходило. Люди скатывались в законничество. Да? Люди думают, я по себе так иногда думаю, вы так иногда думаете. Вот мы уверовали, благодать, крест, мы вошли в общение, Дух Святой, благословение, дары. А потом думаю, ну я-то что-то должен теперь делать для Бога. И вот началось. Первый год, два года вот вы христиане, вы ходите в этой радости. Потом постепенно начинается, я должен, я могу. Вы думаете, что вы можете. И вот проходит год, два, три, четыре, пять, вы стараетесь, да. Мотив искренний, вы хотите отблагодарить Бога, вы хотите Бог показать, я другой, да. И какое великое разочарование, когда через 5 лет, 10 лет это проходит, вы осознаете, я ничего не могу. Если вам не вспомнить сейчас благодать, можно очень уныть и махнуть рукой на служение, на молитву, на церковь. Я верю, почему люди часто уходят из церкви, потому что им кажется, это трудно быть христианином. А когда мы живем по закону, вот это бремя, осуждение, вот этот напряг, нету славы, нету благодарности, за всех сил стараешься, не получается, опять стараешься, опять даешь обещание Богу, опять не получается. Кажется, что ты все ниже, что у тебя грехов все больше и больше, что ты хуже, и очень можно уныть легко. Павел это очень хорошо знал, поэтому он говорит Тимофею, смотри, чтобы там не занимались чем другим, никакими баснями, никакими там проповедями закона. Закон как рентген, но дальше Христос. Аминь. И вот как лидер мы должны различить это в своей жизни тенденции и в жизни другого человека. И сказать ему о благодати, поддержать его. Это приносит жизнь. 12 по 17 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа наш, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель, и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти кого? Грешников, из которых, Павел говорит, я первый». Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Павел здесь говорит, благодарю, что Бог признал меня верным, определив на служение. Какая была эта поддержка для Павла? Павел вспоминал свое прошлое, и Павел, он говорит о этих тенденциях в сердце, что хочу делать, не делаю, что не хочу, делаю. Он, у меня эти были тенденции, он знал эту плоть, да? Но он просто научился жить по благодати, он научился жить в вере, поэтому он всем проповедовал благодать и смотрел, чтобы Галаты или Ефесяне, или Петр, они оставались в этой благодати, потому что только в этом победа. Мы Духа приняли по Духу и должны жить. Вот такая мысль была у Павла. Вы посвятите себя бороться со своими грехами, но своими силами вы не сможете, вы вернетесь к этим грехам. Нужно благодать, да? И Павел, для него была поддержка. Бог, он говорит, посчитал меня быть верным. Он поставил меня на это служение. Для меня, как пастор, это тоже очень большая поддержка, потому что я тоже переживаю часто, слишком переживаю из-за своих несовершенств, своих слабостей. Тимофей переживал, да и каждый верующий в определенный момент, и служитель, тем более, когда у него ответственность перед другими людьми, он особенно переживает за свои несовершенства. И для этого человека поддержка, что это Бог его избрал, что Бог читал. Я считаю, что ты совершенный экземпляр для этого служения, для этого места. Как-то такое может быть. Мы просто доверяемся Богу. Бог это сделал, Бог знал, что Он делал. Он знал меня от и до, мой характер, мои слабости, мою глупость, мою иногда тенденцию прилепляться к греху. Он все это знал. Но Он избрал меня, поставил меня, почел меня верным, в том смысле вот совершенным, как раз подходящим для этого служения. Хотя Павел был, он был гонителем церкви, да? Он, когда Стефана побивали камнями, он стоял, одобрял. То есть он участник этого убийства Стефана, да. И, но это же это благодать. Вот как так Бог делает? Берет нас и ставит на служение. Мы стоим перед людьми, или кому мы служим, мы думаем, я же недостоин. Ну какая поддержка? Это Бог меня избрал. Как это? Как это назвать? Назовите одним словом. Благодать. Где бы мы были, если не благодать Божия? Это благодать. Это Бог так делает. Он берет грешное и делает что-то потрясающее. Как будто Богу нравится взять что-то разломанное, искореженное и проявить свою силу. Он берет грешника, упрямого, как Павел, да, и делает его великим проповедником того, чего он раньше гнал. Как это благодать? Кто это может сделать? Только Бог. И Богу нравится брать такое поломанное и делать что-то великое. Иисусу не нравились фарисеи, потому что они считали, у нас все в порядке. И Иисус высказывался против этого, да? Но когда человек со слезами, грешник, мытарь, каялся, мы видим, что Иисус как раз и говорил, что Царство Божие приближается. Мы должны благодарить, что Бог призвал нас по своей благодати. Это благодать. Это благодать. Это не потому, что Павел был таким чудным, дисциплинированным, готовым пойти на жертву. Не забывайте. Это благодать. И Павел хорошо об этом знал. Он называет себя, что? Первым из грешников. Бывало у вас такое, что вы смотрите на других верующих, и вам кажется... Вот у них более-менее, вот они как-то молодцы духовно, а вот у меня все не так. И вам кажется, что вы просто, все как-то идут вперед духовно, а вы все где-то там сзади плететесь, и вы чувствуете себя, что вы самый худший грешник. Поддержка для нас, даже Павел так чувствовал себя. Это не просто красивая фраза, он чувствовал себя, что один из первых грешников. Это нормально, когда мы в служении и несем ответственность за души других людей, и мы чувствуем себя. Ну, а со светской точки зрения, лидер, он должен быть как бы совершенным в этом, в том и в том. Это действительно так. Но когда мы задумываемся над христианской жизнью, мы понимаем, столько несовершенств. И это нормально чувствовать себя, что я первый из грешников. Это благодать Божия что-то сделает. Бог прославится через это. Бог любит взять что-то поломанное и сделать то, что он может. Поэтому, если я смотрю искренне на свое сердце, на свою жизнь, огорчаюсь, унываю, сколько грехов, сколько проблем, в конце концов, я должен потом поднять глаза на небеса и понять, Бог, но Бог, ты что-то сделаешь удивительное из этой жизни. Я верю, это вера, это благодать Божия. Бог что-то из всех нас силен сделать. Неважно, что мы думаем, что люди говорят, сколько времени прошло, какое состояние духовное вокруг нас. Неважно. Бог хочет, и Он силен что-то сделать. Он хочет, чтобы эта благодать Его изливалась на нас. Когда мы что? Когда мы слабы, когда мы сильны, да? Вот эти унизительные положения, вот эти положения, когда, елки-палки, да я же один из первых грешников, да как я могу служить, да как я могу пойти ему что-то говорить, да? Такие вещи, когда приходят, вот это может быть, не может быть, а с точки зрения Бога, вот это прекрасный момент, когда человек в смирении, но он обращает в этом смирении к Богу. Бог, я ничто, я вообще развалина, но ты, Господь, яви чудную свою благодать, только ты можешь сделать что-то в моей жизни. Павел понимал эту благодать. И он хотел, чтобы другие понимали, верно, и всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти кого? Грешников. Иисус пришел спасти грешников. Это хорошее, верное слово. Он пришел спасти не праведников, но грешников. Он пришел как врач. Вот вы замечали, врачи, они, ихняя задача исцелить. Худо, бедно, как они стараются, но они как автоматы. Они хотят излечить то, что они могут. Они рекомендуют лучшие средства, лекарства, методы, чтобы излечить. Это все понятно, да? И вот Иисус, он как врач для грешника. Иисус не пришел, ага, ты грешник, такой-сякой. Иисус как раз пришел, чтобы послужить этому человеку. И мы иногда забываем это. Иисус пришел, чтобы спасать вот эти искореженные грехом наши души. Он как врач для больного. Врач, он как бы не врач, если нет больных. Больной тоже без врача. Больному нужен врач. Поймите правильно, грешник для Иисуса это просто совершенная комбинация. Поймите меня правильно. Я просто хочу усилить то, как Иисус мыслит, то, как Иисус хочет и хочет спасать и помогать нам, грешным. Это верно, это всякое достойное слово. Иисус пришел спасти меня, Иисус пришел спасти каждого грешника. Поэтому наша греховность – это не проблема. Проблема только, когда у нас нет веры. Вот это уже проблема. Когда мы не верим в силу Божьей благодати. Вот это проблема. Наши грехи, наше прошлое. Не проблема для Бога. Проблема наша неверия. Вот это вот проблема. Если мы не верим, без веры невозможно угодить Богу. Но спасение – это дар. И благодать Божия сильна нас менять. Это верное, хорошее слово. Иисус пришел спасать грешников. Иисус специализируется по грешникам. Иисус не только на кресте мой Спаситель. Он также мой искупитель. Он также там в Коринфянах говорит, что Иисус наша праведность, да, искупление, но там же говорится, что освящение. Освящение это процесс. Иисус помогает нам возрастать духовно. Иисус сам помогает это делать. Должно быть для нас поддержка. Слава Богу. Вот это, когда мы слышим, что Иисус пришел, вот это верное слово, спасти грешников, вот это есть Евангелие благодати. Вот это вызывает славу к Богу. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Павел, когда размышляет, у него просто хвала, она не удерживается, он хвалит Бога. И когда мы размышляем, как Бог нас спасает, как Он хочет нас спасти, как Он силен, что мы можем сказать? Мы только можем принять чашу спасения, радоваться и славить Богу. Бог, тебе вся хвала. Ангелы, славьте Господа. Смотрите, ангелы, что Бог сделал со мной. Он взял такого грешника и сделал меня святым. Ангелы, славьте Господа. Все славьте, все, что дышит, славьте Господа. Господь величает душа моя, Господа. И так далее. Хвала приходит, когда мы проповедуем Евангелие благодати. С 18 по, ну, до конца, до 20 стиха. До 20 стиха. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Именей, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Тимофею нужна была поддержка. И он напоминает Тимофею, Бог тебя избрал, вспомни то пророчество. Мы не знаем, какое пророчество, но какое это было пророчество, да? Вспомни то пророчество. Она тебя поддерживала тогда. Пусть оно тебя сейчас, это откровение, это пророчество, кем-то сказанное или как-то, оно пусть оно тебя поддерживает. Будь смел, будь непоколебим, будь как добрый воин. Может быть, там пророчество, оно было связано как-то там, не знаю, там, с воином, всадником на коне, не знаю. Но Павел напоминает, продолжай, воинствуй. Это Бог тебя избрал. Было даже пророчество, ты об этом помнишь. Согласно этому, веди вот эту добрую войну во славу Бога. Будь вот таким хорошим воином. Ты воин. Павел, то есть Тимофей мог чувствовать себя молодым. Здесь такие мужи пришли из Иерусалима, там, такие там, у меня папа, а у него папа был, не знаю, может быть, неверующий, но он греком был у Тимофея, да. И Тимофей, может быть, чувствовал, может быть, не тех кровей, там, как он будет других учить. Ну, всякое такое, как сколько у нас в нашей жизни полно всяких извинений, когда мы начинаем унывать и не вести эту добрую войну во имя Господа. И Павел напоминает, он поддерживает. И Бог нас поддерживает. Когда Бог нас избрал к служению, на нас возложили руки. Бог нас избрал, будь то поклонение, будь то воскресная школа, да. Это свято, это хорошо. И мы должны продолжать. Не думай, что это мало, мы должны продолжать, не унывать, что мы несовершенны. Иметь веру в эту благодать, потому что Иисус пришел, чтобы помогать спасать грешников. Иметь веру. Но здесь сказано, что не только иметь веру нужно, но добрую совесть. Вот вернемся опять. Добрая совесть, это очень важно. Потому что некоторые, не имея этой доброй совести, отвергнув, да, написано, некоторые, потерпели крушение даже в вере. Две вещи надо иметь: веру и добрую совесть. Что такое добрая совесть? Я говорил, да, мы несовершенны, но если какой-то грех, я его исповедую. Я его не прячу, я его не держусь, я исповедую его. Или сам перед Богом, или с другими, перед другими братьями. Но я его исповедую, я от него отворачиваюсь. Да, я несовершен, да, я могу вляпаться, но самое главное, чтобы я раскаялся и отвернулся. Вот это добрая совесть. Да, я несовершен, мы не говорим, что мы лучше других. Мы можем признать, что есть люди, даже неверующие, умнее, более добрее, более приветливые, более улыбчивые, более радостные, более могут сказать, поддержать, более могут прийти в коллектив и всех как бы там поддержать шуткой, что-то. Есть люди, да, мы это не говорим, но мы говорим, что мы верующие в Иисуса Христа, наши грехи прощены, мы несовершенны, но мы ходим искренне. И люди это увидят, и это подкупляет. Но очень важно иметь вот эту добрую совесть. Не прятать грех. Не прятать грех. Не прятать грех. Исповедовать. Истина, мы читаем в первом послании Иоанна, она не в том, что мы говорим, что у нас нет греха. У нас есть грех, мы его признаем. И кровь Иисуса Христа, Бог верен, Он очищает, омывает нас от этого греха. То есть, если мы исповедуем грех, мы как раз ходим в истине. Потому что мы думаем, если я открою грех, то это я вот плохой, это я как бы далек от духовного, как же я так поступил, я в не очень хорошем свете, и мы стесняемся. Но на самом деле, когда человек кается, он наоборот в истине. Потому что кровь Христа омывает от всякого греха. Если мы не каемся, кровь Христа не омывает. И мы лжецы, в конце концов, как апостол Иоанн говорит. Вот это очень важно. Иметь служителю, да каждому верующему, добрую совесть. Ходить в покаянии. Ходить вот в этом определенном страхе Господнем. Не считать, что я такой крепкий, стою, никогда не упаду. Павел так даже не считал. Берегись, да, он там говорит. Если кто думает, что стоит, чтобы не упасть. Добрая совесть у меня, добрая совесть у вас, вот это очень важно. Если она, это добрая совесть, или мы прячем какой-то грех, опасность. Можно потерпеть кораблекрушение в вере. Казалось бы, вера, ну, мы избраны, мы спасены, уверенность в спасении, все такое. Никто не похитит из руки моей. Ну и другие откровения, которые мы можем утешаться действительно истинным. Но вот эти вот люди, они потерпели кораблекрушение имени Александра. Они говорили о вере. Люди думали, что они верующие. Вроде они принимали Евангелие благодати. Но каким-то образом, в какой-то момент они стали прятать в своей жизни грех. И они не отказывались от этого греха. Хотя, может быть, были лидерами какими-то. Тоже верующие, вроде знали христианские доктрины, все такое. Вроде верили в Бога, да, но в определенный момент этот грех они прятали. Я не знаю, как, что Павел, может, это обнаружил, или это позже всем обнаружилось. Скорее всего, они это не исповедовали, поэтому пришлось наложить такое строгое дисциплинарное, дисциплину на них такую возложить, да. Но они потерпели кораблекрушение. Если, смотрите, если я прячу грех, как пастор, например, я прячу как грех, то при всем моем знании я буду терять силу, все больше терять и терять. И в конце концов я буду черстветь к Слову Божьему, ко всему я буду черстветь. И в конце концов это придет к тому, что я потеряю веру, потерплю крушение веры, понимаете? Нечистая совесть, она разрушит веру. Веру мы спасаемся, но нечистая совесть, вот это лицемерие, оно разрушит нашу веру, это страшно. Да, с одной стороны, мы должны иметь уверенность, и мы напоминаем, что спасение по вере – это дар, все правильно. Но ты будь искренен, ты храни добрую совесть, ты не прячь грех. Мы не для того спасены, чтобы оставаться в грехе. И я как пастор, любой как лидер, которого он на виду, да, он должен это очень хорошо помнить. Кроме веры, у него должна быть добрая совесть. Иначе очень много себе навредит, тем, кому служит, и, к сожалению, в современной церкви полно всяких примеров. И когда я читал это, я благодарен Богу, что Бог мне это напоминает. Потому что, понимаете, все-таки у нас есть такое иногда, мы начинаем тоталитарно относиться, не тоталитарно, терпимо относиться к греху, к каким-то искушениям нашей жизни. Как-то, ну ладно, там, как-то так закрываем постепенно. Это растет, растет. И потом приходит вот это откровение, смотри, добрую совесть, иначе кровопокрушение в том важном, что ты имеешь. Это хорошее предостережение для каждого лидера и для каждого христианина. Вы говорите, что вы спасены, что спасение потерять нельзя? Это действительно, да. Но как вы уверены, что вы спасены? Вот вы. Как вы уверены, что вы спасены? Я знаю человека, который говорил, что он спасен, служил людям, проявлял определенные дары и все, но потом он оставил служение, церковь и вообще исповедание оставил. Он выглядел спасенным, он говорил, что спасение потерять нельзя, но однако его жизнь полностью не соответствует, и он даже отрекся от Христа. Да? Как мы можем быть уверены? Да, мы спасены, но как мы можем быть уверены? И вот тут включается вот этот момент. Имеем ли мы добрую совесть? Ходим ли мы в покаяние? Иначе можно потерпеть кораблекрушение в вере. Именей Александр, Павел его предал сатане. Может, наверное, от церкви их отлучили. Может быть, я знаю у Павла, мы знаем, у Павла была дары, сила Духа Святого, он был апостол. Может быть, тяжелая болезнь приключилась с ними, с именем Александром, да? Мысль о том, что возмождение плоти, чтобы дух был их спасен. Но, несмотря на эту суровую дисциплинарную меру, мы должны все равно увидеть в строках, чтобы они научились не богохульствовать. Все равно это было научение для них. Это не было со стороны Павла или Бога. Все, до свидания. Вот с сатаной вы и пойдете в ад. Нет. Чтобы научились не богохульствовать. Чтобы чему-то они научились. Да? То есть даже в этом мы видим, в этой строгости мы видим благость Божию. Даже Бог через эту болезнь, через это потрясение, через отдать сатане, да, но Бог так использует, чтобы в конце концов человека вернуть к истине, да. Бог отдал свой народ в рабство в Вавилон на 70 лет, да. Хорошо, идите служите своим богам там, этим богам, посмотрим, да. Но цель была, чтобы народ от этого гнета, от этого бремени вскричал и вернулся к Богу. То есть Бог накладывает это на нас испытание, бьет нас, но это тоже его любовь. Бог можно позволить сатане что-то сделать плохое в нашей жизни. Аминь. Потому что для Бога главное, чтобы мы сторонились греха, чтобы мы жили в святости. Вот это самое главное. И Бог может позволить сатане делать какие-то нам вещи, тяжелые вещи, да. Ну, мы помним Иова, но цель у Бога всегда назидание. Вот, но, самая главная мысль здесь, братья и сестры, вот сегодня, сейчас, у нас сегодня не будет причастия, да, но особенно в причастии, когда мы, и вообще вот сейчас, себя должны спросить, есть ли у меня добрая совесть? Да, это не говорится о совершенстве, но есть ли какой-то грех, которого я держусь, который я прячу, который я не исповедую? Которые я знаю. Мы говорим про вещи, которые мы знаем. Да? Есть вещи, которые мы не знаем. Может быть, завтра я знаю, что у меня оказывается я болтливый. Сейчас я не думаю, что я болтливый человек. Я думаю, что я Ну, когда это узнается, да, это другое дело. Сейчас я не знаю. Но есть вещи, которые я могу знать. Если мы знаем, если я знаю, держусь этого, вот, это недобрая совесть. Вот с этим надо срочно разбираться. Иначе опасно.